Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет наш гость, настоятель Московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Отец Павел, все, кто вас знают, знают также...
Так, это уже пугает, да. Такое начало.
Знают также, что вы неравнодушны к котам.
Ко всем кошачьим, я бы так обобщил.
Вот, видите как...
Это на сегодня такая тема, поговорим про котиков?
Да, мы говорим про котиков, ну и про других братьев наших меньших. Насколько они нам братья... И кто кому в этой жизни брат. На самом деле, периодически эта тема становится очень важной для многих, особенно, я бы сказала, для пожилых и одиноких людей. Когда домашние питомцы живут в большой молодой семье, все происходит как-то само собой, и если что интересует хозяев, это главным образом там дрессура, как ухаживать, ну, какие-то совершенно прикладные вещи. А вот когда в жизни мало остается привязанностей человеческих в силу обстоятельств или... Человек сам виноват, что остался один, либо он уже вошел в тот возраст, когда вокруг него потихонечку образуется пустыня. И значение вот этого четвероногого друга, оно начинает очень сильно расти в его жизни. А если этот человек православный христианин, рано или поздно он задумывается, а не грех ли это, что я так люблю свою кошку или я так люблю своего пса. Тем более, что непременно найдутся какие-нибудь друзья-приятели, которые скажут, да, ты знаешь, вот это же все-таки не человек, вот мы... Переносим любовь, которую надо было бы отдать людям, мы ее переносим на каких-то животных, которые совершенно не для этого Господь сотворил. Так рассуждают многие, и тем очень сильно смущают людей, которые привязаны к своим друзьям, будь это коты, собаки, канарейки, неважно. Вот насколько правы или неправы эти доброхоты, хотелось бы разобраться.
Я бы свой ответ начал с воспоминания второй заповеди о том, что не сотвори себе кумира. То есть, если ситуацию довести до абсурда, человек очень легко соскальзывает вот в эту, все-таки, скорее, психологическую проекцию себя на то, с чем потом ему хочется взаимодействовать. Как появляется любой идол. Мы как бы свои ожидания, свои какие-то переживания, предпочтения, их несколько идеализируем или абсолютизируем и натягиваем на некую вещь, некий предмет, который сам не обладает душой, он не является живым и... В то же самое время он является чем-то противостоящим нам. Потому что человеку для полноценной жизни ему всегда нужен кто-то другой. Да, вот этот другой с заглавной буквы. В норме этим другим являются близкие, конечно. Близкие, Бог в том числе. Вот. Но когда человек не может себе позволить по тем или иным причинам роскошь полноценного общения, конечно, у него будет соблазн превратить все, что угодно, вот в этого другого. Помните, был фильм, замечательный фильм «Изгой», когда главный герой терпит кораблекрушение или там авария самолета, по-моему, была, и в итоге оказывается один, совершенно брошенный на необитаемом острове, и потихонечку начинает сходить с ума, потому что он не привык к такому состоянию полного одиночества, его разрывает изнутри вот эта тишина, эта постоянная невозможность ни с кем поговорить, ни с кем войти в какое-то взаимодействие, вот, и в какой-то момент уже пытаясь, по-моему, там был эпизод, он пытался сделать какой-то плод, да, вы меня поправите, если помните, и вот у него ничего не получилось, у него руки там исцарапаны в кровь, и он в таком отчаянии, в злобе бьет этой окровавленной рукой по какому-то футбольному там или волейбольному мячу, и на этом мяче остается вдруг отпечаток его руки. И вот удивительным образом этот мяч становится для него тем самым другим. То есть вот такой классический пример человеческой проекции, но причем в фильме очень хорошо показано, как она работает. Он же не идиот, он понимает, что это всего лишь мяч. Но с ним он теперь может разговаривать, потому что это не просто мяч, это мяч, так скажем, вырванный из ряда прочих. Он стал для него как раз-таки тем самым сакральным предметом, с которым он начинает выстраивать свое какое-то взаимодействие. И ему вот в этом диалоге абсурдно, абсолютно, кажущимся вообще для разумного человека безумием каким-то, но он для него становится глубоко терапевтическим, он вылезает из этой бездны одиночества, из бездны самозамкнутости, и в нем начинаются какие-то постепенно положительные процессы, и все в конце концов, завершается хорошо. Вот, так вот, почему я начал с такого долгого и занудного предисловия? Потому что, конечно, живые существа в этом смысле, они не являются предметами. И особенно в отношении тех животных, которые по множеству причин находятся в отдельном, так скажем, кластере по сравнению с дикими животными, то есть это животные, которые уже когда-то были человеком приручены, которые вошли тем или иным образом в человеческую семью. С ними, конечно, все сложнее. Почему? Потому что мы можем встретить и у православных богословов, и у неправославных богословов того же Клайва Льюиса, и не только, а мысль о том, что животные, которые находятся в общении с человеком, особенно если мы вспомним там те же самые хроники Нарнии, да, у него разделяются четко все животные на тех, кто умеет разговаривать, кто обладает даром слова, речью, и те, кто бессловесные. Вот если бессловесных там можно убивать, можно их есть, потому что, ну, все лишь животные. А вот те, которые обладают речью, нет, это уже грех. Это уже, вот это уже то же самое, как убить там человека. И мне кажется, здесь очень хорошо выражена тонкая богословская интуиция, что есть все-таки животные, которые вот в силу каких-то своих особенностей оказываются гораздо более восприимчивы к диалогу с человеком, и этот диалог, он какой-то двусторонний. Я никогда не знал, для меня это было недавно открытие, что, оказывается, коты, которые выросли в дикой природе, они не мурчат. То есть вот этот механизм мурчания, который нам кажется вполне физиологическим, для дикой природы он не нужен. Мурчат только те коты, которые выросли рядом с человеком. То есть это своего рода некий тоже своеобразный язык, который появляется у животного для того, чтобы ему было хорошо взаимодействовать с человеком. Это они для нас мурчат. Они мурчат не потому, что им просто они не могут не мурчать. В норме они не мурчат. Но для человека, вот как это понять? Тут как-то вот так сложилось. Вот, а поэтому к чему я хочу подвести? К тому, что братья наши меньшие, они все-таки больше, чем потенциальная опасность идолотворения. Мы, конечно, можем из собачки сделать идола. Но в каком случае? В том, если мы помещаем это живое существо в центр нашей жизни, начинаем ему в прямом смысле служить, поклоняться, проецировать на него все свои желания. То есть мы ему... Мы не просто его делаем вот этим самым другим, да, мы его наделяем теми свойствами, которыми, конечно, это существо не может обладать. Но, с другой стороны, говорить о том, что эти животные просто животные, условно говоря, их редуцировать до каких-то там двигающихся механизмов, это будет тоже неправильно, потому что у них есть потенциал, который рядом с человеком может быть очень сильно развит. И тому подтверждение огромное количество фактов из жизни разных зоологов, описании в художественной литературе, как между человеком, там, собакой или человеком и котом, кошкой, выстраивались, ну, более чем отношения просто вот животных рефлексов. Это были отношения привязанности, отношения какой-то даже эмпатии. Вот как у кошки может быть там эмпатия? Она есть. Понимаете, вот я могу совершенно ответственно заявить, что, по крайней мере, у тех животных, с которыми я общался, у них абсолютно четкое считывание твоего состояния. В каком состоянии ты приходишь, что тебе надо? Ты там злой, ты расстроенный, ты унывающий, или ты там в какой-то агрессии находишься. И они это считывают, и как-то вот начинают об себя тебя потихонечку как-то выстраивать. И ты, когда берешь в руки это живое существо, ты прикасаешься к чему-то, ну, по сути, очень правильному. Потому что эти животные, при том, что, конечно, у них свой характер, они могут быть вредными, да, они могут быть капризными, они могут там устраивать целые театральные представления, то есть там тоже все очень сложно. Но вот в общении с ними ты, с теми, с кем у тебя хорошие отношения, ты всегда сталкиваешься, ну, с какой-то удивительной ответной привязанностью, хочется сказать, любовью принимающей, которую, ну, даже не всегда и среди людей встретишь. Ты понимаешь, что, условно говоря, кошка тебя будет любить, даже если ты в какой-то момент понимаешь, что ты просто редиска, ты плохой человек. Понимаете? А ей это неинтересно. Она просто тебя любит, потому что ты вот ты есть в ее жизни. И каким бы ты там ни был, замечательным или, наоборот, отвратительным, она все равно будет тебя любить. И вот это прикосновение к такому абсолютному принятию, какому-то, я не знаю, вверению себя в твои руки, это все-таки хороший, в том числе и духовный опыт.
Но мне кажется, что мы очень лихо как-то используем слово «любить» применительно к нашим дорогим питомцам. Скажем так, сейчас, наверное, мало кто будет спорить, что высшие млекопитающие наделены эмоциями. В нашем представлении сфера эмоций – это сфера душевной жизни. Значит, мы предполагаем, что у них душа есть. У них духа нету.
Ну, конечно, да, без всякого сомнения. Конечно, у них есть и разум, рассудительность какая-то есть, и волевая сторона тоже есть, и переживательная сторона тоже есть. Да, конечно, но духа у них нет. Но, опять-таки, такая тема-то сложная. Почему? Потому что, если мы вспомним Василия Великого, его слова о том, что Бог поставил человека посреди этого мира как Бога маленького, с маленькой буквы, по отношению к животному миру, чтобы сам, приближаясь к Творцу, он подтягивал за собой мироздание и был тем, кем Бог является для него, для малым Богом для всего остального мира, то, в общем-то, уже вот только опираясь на эту мысль святителя Василия Великого, можно предположить, что то, что мы называем обездушенность животных, она не абсолютно.
То есть?
Но когда мы читаем слова, что будет Бог всяческое во всех и во всем, то оттуда явно не исключается, в том числе и животный мир. Мы не знаем, каким будут животные после второго пришествия Христова и после того, как обновится вся тварь. Да? Ведь апостол Павел говорит, что вся тварь стенает и мучается до ныне, ожидая освобождения. Но мы ничего не знаем, что с ней произойдет. Я с трудом могу себе представить, что Царство Божие будет похоже на тот самый, ну, в общем-то, не особо привлекательный образ, который нарисован в Апокалипсисе, где одни камни, одни драгоценности и человеки, понимаете?
И все поют.
И нет ни деревьев, ни цветов, ни растений, ничего живого. Ну, вообще какая-то жуть. Вот честно вам скажу, абсолютно непривлекательный образ. Потому что, ну, это какой-то уж такой прям вот радикальный, даже не знаю, антропоцентризм. Что вот человек должен сожрать все. и останутся только одни кирпичные, там, каменные, драгоценные стены, и вот в этом всем, во всей этом всем неживом пространстве человек будет славить Творца, и всем будет хорошо. А все остальное тогда зачем? Зачем это многообразие природы? Зачем все эти восходы, закаты? Зачем все это пение птиц, все эти сверчки, все эти травки, цветочки, животинки всякие? Вы знаете, я как-то... Мы были в одной поездке с известным питерским писателем Павлом Курсановым. Вот, и для меня было большим откровением узнать, что он увлекается собиранием разных жуков. И как-то так, ну, задали ему вопрос, слушайте, ну, где писательство, где это все? И он настолько интересно начал рассказывать именно почему интерес к жукам, что от них зависит само существование вообще всей биосферы. Что, во-первых, у жуков огромное количество по сей день неизвестных, неисследованных, неопознанных, неидентифицированных, не зарегистрированных вот во всех, так скажем, реестрах. А во-вторых, если, например, какой-то вид жуков исчезнет, это может превратиться в глобальную биологическую катастрофу. Говорит, исчезнуть одному или два вида жуков для природы, для Земли, гораздо страшнее, чем исчезновение человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Павел, это, конечно, все очень увлекательно, но... Честно, я мало себе представляю людей, которых волнует посмертная судьба муравья. Наверное, для ученых это очень важно. Возможно, это важно для богословов. Но вряд ли, хлопая себя по руке, на которой сидит комар, вы задумываетесь о том, что вот вы переносите его... в бессмертие. Ну, это какой-то абсурд.
Ну, как-то вы очень так смело прыгнули от котиков, собачек и всех прочих муравьям.
Вы сами прыгнули к жукам, а какая...
к жукам, да, к жукам, да.
Продолжите эту линию.
Да, но, понимаете, все-таки есть разница между муравьем и котиком или собачкой.
Конечно, конечно. Так я и говорю, что если мы рассуждать начнем о жуках и бабочках, это, конечно, безумно увлекательно, но я сомневаюсь, что... проблема, есть ли у жука или бабочки бессмертная душа, сильно волнует обладателя собаки или кошки.
Это понятно, мы немножко о другом все-таки речь ведем, о том, что правильнее смотреть на весь тварный мир не из черно-белой оптики. Да, вот есть человек, это круто, это значимо, это вот на пьедестале, а все остальное значение не имеет. Вот это неправильный подход. Вы знаете, что есть сейчас одно из направлений, объектно-ориентированная онтология, которая немножко вот этот антропоцентризм, ну, приземляет. Он говорит о том, что, ну, в общем-то, человек – это не просто не царь природы, не центр всего бытия. Это один из существ, которые в бытии занимают ровно такое же место, как все остальные, в том числе и тараканы, и муравьи, и все остальные.
Ну, как же, ведь ему заповедано владычествовать.
Владычествовать, но не презирать, не оттаптываться на всех остальных, потому что он великий человек. Владычествовать – это значит брать на себя ответственность за все, что происходит вокруг тебя. И это совсем другое. И, в общем-то, не просто так церковь, она особенно в последнее время уделяет особое внимание, да, вот этим экологическим проблемам. У нас есть даже день, когда мы в храмах совершаем молебны о творении Божьем, что вот эта тема, она активно входит в том числе и в саму ткань церковной жизни, что давайте посмотрим вокруг себя и перестанем относиться к природе хищнически. поймем, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Вот все то, что происходит вокруг нас, напрямую обусловлено нашим с вами поведением. И это прекрасно, это совершенно нормально. Вот. Но если выходить из черно-белой оптики и смотреть в эту оптику, ее, так скажем, как минимум раздвигать в пространстве и в какой-то перспективе, то у нас появляется гипотетическая возможность того, что высшие существа, наиболее приближенные к человеку, они имеют некую потенцию перехода в более высокий статус. Я не так давно беседовал с одним из... Кто это был? Это был у нас, по-моему, Константин Северинов в программе вот нашего подкаста «Деревня Великановка». И он привел, по-моему, это был Константин, совершенно потрясающий реальный пример, когда... проводили эксперимент с высшими приматами и выяснили, что у них есть понимание справедливости. Когда там три клетки, в них размещали обезьян, и там была какая-то система стимула и вознаграждения. Если, условно говоря, там обезьяна нажимала на какую-то клавишу, то там ей давали там банан. Вот. Ну, и через какое-то время начинались манипуляции, что все нажимают одну клавишу, но какой-то обезьяне за ту же самую операцию дают что-то другое, более вкусное. Какую-нибудь, например, там, веточку винограда на глазах у других. И очень быстро, буквально там одна-две ситуации, другие обезьяны начинали возмущаться и отказывались брать даже свой банан. То есть, что за беспредел? Как это так? Мы делаем ровно одно и то же, а почему ей дают более вкусное, чем нам? То есть, для нас кажется, что это, ну, что-то очень странно. Но это совершенно четкое понимание справедливости. Возникает вопрос, а как можно вообще эту справедливость, ее редуцировать до каких-то рефлексов? Это не то, что образуется, ну, как там, путем механического воспроизведения. Они не могли это где-то подсмотреть, да, они не могли там с кем-то соединить. То есть в этой области, я думаю, гораздо больше еще белых пятен, непонимание того, как вообще работает вот это состояние какого-то общего сознания, или я не знаю чего, у высших приматов, чем мы думаем, что они просто там глупые, тупые, ничего не понимают, и вообще по сравнению с нами это просто тупые животные. Не тупые, но животные.
Вот как же понять-то? Ну, хорошо, не тупые, ну, хорошо, любимые, ну, хорошо, мурчат. Но вот следующий шаг все-таки. Они животные, они другие. Они не такие, как мы. Мне кажется, что для многих становится проблемой именно то, что они воспринимаются не как другие, а как свои. Они воспринимаются как люди. И к ним такое же отношение, и с них такой же спрос. Хотя, казалось бы, логично научиться, ну или хотя бы попытаться научиться понимать те категории, которыми могут мыслить животные, и каким-то образом искать с ними общий язык, потому что все-таки как более развитому существу, человеку это проще. Хотя вот читаешь там, что определенные породы собак, там как той пудели, они различают до 400 слов человеческих.
Как команда, да? Или как речь? Как? Это вот большой вопрос, я не знаю.
Вот тут 400 команд не может быть. Не может быть, 400 да, слов, да. Они в состоянии...
То есть они все равно что-то понимают. У них есть определенная граница понимания. Да. Вот ровно об этом как раз-таки говорят, что зоологи, например, что обезьяна может там считать, по-моему, до 20. Вот до 20 ее мозг вполне справляется с простейшими арифметическими задачами. А потом, говорит, резкий обрыв. Вот до этого предела она справляется, а потом... Все, как маленький ребенок. 1, 2, 3, много. Потом у него уже мозг развивается, он понимает, что там немного, там есть и 4, и 5, и так далее. Поэтому я не знаю. Мне кажется, вообще мы очень сильно недооцениваем значение речи как таковой, да, нашего слова, силы воздействия слова, в том числе и на живых существ. Как говорят, хорошее доброе слово и кошке приятно. Ну, что значит доброе слово, кошке приятно? То, что слово является нашим рабочим инструментом, да, если оно сказано с любовью, если в нем есть какой-то заряд доброты, если это действительно выражение нашего отношения к живому существу, то оно не может на это не откликнуться. Я не хочу уходить в какую-то эзотерику, в какую-то там энергетику, что каждое слово, оно заряжено особой энергией, эта энергия помимо воли любого существа будет на него воздействовать. Это все, конечно, скорее всего, не так, но то, что доброе слово, оно и кошке приятно, это факт. И мы знаем, что в деревнях, например, это все прям вот очень хорошо знали, и не просто знали. То есть, конечно, можно легко здесь увидеть какое-то там заговаривание, какое-то параязыческое, что-то такое. Но вот меня как-то не смущает то, что женщина, когда в деревне там солят огурцы, там перекрестят, и что-нибудь доброе какое-нибудь слово скажет своим этим соленым огурцам, так они вкусные вырастут, они у нее в конце концов будут вкусные. Или там корову доит, и у нее действительно отношения с этой коровой. Есть у нее имя, есть у коровы, да, она приходит, начинает с ней разговаривать, как-то ее там успокаивает, там ласкает, и та тоже каким-то образом откликается. Что в этом антихристианское, что в этом плохого? Мы же знаем огромное количество примеров из житий святых, которые с дикими зверями входили в отношения, эти дикие звери, как Адаму в раю подчинялись и слушались, и там львы, там Герасим Иорданский, вспомним, да, того же самого, Марии Египетскую. Как они, почему они им подчинялись? Ну, потому что видели вот... Кстати, по-моему, тоже у Василия Великого эта мысль есть, что животные, звери отказались подчиняться Адаму, потому что видели, как он не спал от божественной славы. Они увидели, что он, ну, оскотинился, он опустился на их уровень, и поэтому почему они должны подчиняться? Вот. А там, где эта божественная слава, наверное, начинает более-менее явным образом для животного мира хотя бы какими-то проблесками проявляться, то все возвращается на свое правильное изначальное состояние.
Ну, тут...
Короче, если вы хотите, чтобы ваши котики или ваши собачки не были для вас идолами, живите святой жизнью.
О как!
Разговаривайте с ними... как с вашими младшими братьями. Не превращайте их в идолов, не очеловечивайте их механически, но относитесь к ним так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, как хотели бы вы, чтобы Господь Бог относился к вам. И вы избежите и идолопоклонничества, и, с другой стороны, такой формальной отчужденности.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове. И мы говорим про котиков. Котики — это наше все.
Собачки
тоже. В буквальном смысле.
И все прочие зверушки, которые...
Но
интересно для человека.
Продолжая мысль о том, что понимают, что именно понимают из общения с нами наши близкие животные, очень трудно не переступить эту грань, о которой вы говорите, потому что, ну, скажем, у моей подруги два кота, и когда она читает утреннее правило, они непременно приходят и садятся рядом с ней. Но это вовсе не означает, что они понимают, что она читает утренние правила.
Слушайте, а я не знаю. Вот честно вам скажу, я не знаю. Я многократно сталкивался с ситуацией, когда домашние животные действительно каким-то образом реагировали на факт происходящей молитвы. Вот буквально мне на днях один батюшка рассказывал, что он приехал там куда-то освящать дом, И там кошка, хозяйская кошка, она неотступно следовала везде, где ходил батюшка, потом благоговейно сидела, значит, пока все эти молитвы там читались, конечно, она не крестилась лапкой, не крестилась, да, вот, но это было очень, говорит, умилительно, вот, я не знаю, понимаете, я вот оставлял бы все-таки какой-то зазор для того, чтобы в том числе и давать возможность относиться к животным, ну, чуть-чуть лучше, чем, может быть, нам иногда кажется, они того заслуживают.
Ну, все-таки тут... Ну, хорошо, если мы начинаем относиться к ним как к загадочным существам, которые, возможно, что-то еще и понимают, мы становимся на очень такую скользкую почву, потому что от этого... Ну, собственно, мы же уходим от народных всевозможных верований в то, что от тех же котов зависит буквально каждый шаг нашей жизни, потому что Митин, если...
Метеорушеверие разное.
Да, конечно. И если мы начинаем смотреть на них так, как говорите вы, мы опять становимся в эту опасную зону.
Слушай, это интересно. Мне кажется, с точностью наоборот. Вот почему-то я воспринимаю нормальное отношение к живым существам, с которыми мы общаемся словом, как раз-таки самым лучшим, детоксом по отношению к видению их предметами магическими. Мы их развеществляем. То есть, когда мы видим, условно говоря, там черную кошку, которая что-то там где-то там перебегает, у нас запускается магическое мышление, в котором эта кошка, она всего лишь вещь, она объект. И даже значения не имеет. И умная она, глупая, ласковая, злобная, обиженная там или еще что-то. Она просто вещь. Вещь, встроенная в определенную парадигму. Вот есть парадигма. Черная кошка перебежала, значит, что-то там не так. Ну и таких вот этих суеверий очень много. Так вот, мне кажется, главная проблема суеверия в том, что она, что суеверия все овеществляют. Они как раз-таки обездушивают. Когда мы разговариваем с живым существом, будет ли это кошка, будет ли это собака или кто-то там другой, то мы перестаем его воспринимать как вещь. Мы начинаем в нем видеть что-то большее, чем просто клубок разных физиологических рефлексов там и так далее, и так далее, и так далее.
Но в любом случае последние десятилетия сильно изменили отношение хозяев к своим питомцам. Ну, я не говорю даже о многочисленных публикациях во всех видах, какие можно только придумать. Но появилась даже отдельная специализация зоопсихолог.
Да, есть такое.
То есть, по крайней мере, на этом уровне мы готовы признать, что есть проблемы, которые должен решать специалист.
Да.
Но это касается...
животной стороны
опять,
души.
Да. Это опять какая-то такая вот переходная какая-то область. Вот к психологу мы обращаемся, когда у нас стоит дилемма. Мы думаем, к кому лучше пойти, к священнику или к психологу. Когда речь идет о питомце, тут вопрос повисает. Вариантов нету, есть возможность пойти к психологу, но не пойдешь же к священнику спрашивать, что делать с твоей собакой.
Это да. Ну, слушайте, функционирование высшей нервной системы, конечно же, оно очень сложное. И в этом смысле есть определенная, наверное, какая-то часть этой деятельности, которая вполне может быть корректируема или подправляема с точки зрения зоопсихологии. Я в этом не вижу никакого вызова там для христианской веры. И не вижу богословской какой-то проблемы, потому что, да, животная сторона души, та часть души, которая у нас в крови, да, конечно, она не исчерпывается только вот разными рефлексами, там, химическими, электрохимическими импульсами всякими, всем прочим, да. Конечно, что-то там есть помимо этого, потому что мы и про саму материальность там мало чего понимаем до конца, да, что там вообще в микромире происходит, не понимаем. Вот, но какие-то модели, условно говоря, какое-то даже мифотворчество по отношению к поведению животных, причин этого поведения и так далее, оно может оказаться вполне продуктивным. Потому что, по крайней мере, для человеческого сознания мы создаем некую картинку, некую модель, в которой что-то понимаем, конечно, не до конца. И в рамках того, что мы понимаем, мы осознаем, что есть некие механизмы воздействия. Мы можем как-то с этим вот что-то делать. А что и как, это уже вопрос качества исследований, качества конкретных там людей, которые все это делают и так далее. Но, знаете, вот с другой стороны, конечно, я вспоминаю, что когда человек находится вот в правильном, таком добром, верном, любовном, я бы сказал, расположении духа, то есть когда у него не свернуто внутри все вокруг себя любимого, будет ли это счастье, горе там или что угодно, он какой-то вот такой распахнутый по отношению к бытию, к Богу в первую очередь, а то и животный мир как-то он это ощущает, да. Вот, животный мир, он тоже как-то откликается на стремление человека к Богу, к святости, к чистоте. Вот, посмотрите истории, там, не знаю, с монастырскими, даже не зоопарками, а разными фермами, да, вот как животные по-другому себя ведут, когда, условно говоря, там забирают какую-нибудь корову из дома алкоголика, который ее там бил, и вообще там еле-еле она там ноги оттуда унесла. И в какой-нибудь монастырь в подворье приводит, и там с ней начинают уже, ну, по аведорофею, по отношению даже к вещи, не говоря уже о живом существе, чтобы у тебя совесть тебя не укоряла, начинают по-человечески относиться. И там вот корова расцветает. Почему? Ну, потому что какие-то правильные ценности, потому что эти люди, ну, подвешены к вечности, да, они подвешены к высшим ценностям, они не ищут своего, они учатся любить все творение, да, как Силуанов Омский говорил, что у любящего Бога сердце болит о всей твари, не только о человек. О бесах, не то, что о твари, о бесах сердце болит. Вот болезнующее это сердце, ну, это, наверное, есть какой-то очень важный индикатор христианскости, уж позволение сказать.
А почему в монастырях, в церкви с давних времен сохранилось раздельное отношение к кошкам и собакам? Вот в церковь кошка может войти, а собака нет.
Ой, ну, во-первых, не совсем так. Я думаю, здесь происходит наслоение нескольких пластов. Потому что с точки зрения канонов, есть даже каноны, где-то когда-то его специально где-то выписывал, не помню, какого-то не очень крупного, но авторитетного и входящего в свод церковного права собора. Там речь идет о том, что если путник, который идет с собакой, именно с собакой, оказался в ситуации, что ему надо заночевать, и заночевать негде, кроме как храм, да, не сомневается ничто же, и пусть заходит в храм, и спит и он, и его собака, и в этом не будет никакого ни греха, ни осквернения. Раз-то есть такой канон, то есть, во-первых, существовал вопрос, ровно тот же самый, который вы задаете. Это первое. Второе, значит, есть авторизованный ответ церкви на эту проблему. Это как бы один пласт такой канонический. А второй пласт – это, конечно, идущий, опять-таки, из более древней истории, из Ветхого Завета, из других религий, где было разделение между чистыми и нечистыми животными. И тут очень много, конечно, языческого, я думаю, намешалось, в том числе какие-то вот интуиции, так скажем, языческого сознания по отношению к животным – прекрасно помните, что одно из направлений – это анимизм, да, это то, что определенное одушевление или одухотворение всего животного мира, или там как разновидность вот, там, фетишизм или там, тотемизм, когда выбирается некое существо, наделяется особыми качествами, и с ним вот, человек входит в особые отношения. Вот я думаю, какие-то наслоения из этого пробрались в том числе и в современное сознание. Ведь мы очень недооцениваем роль, знаете, чего? Вот есть генетика, есть эпигенетика. Да? То есть генетика, она раскрывает то, как работает в конкретном человеке его ДНК, а эпигенетика, она говорит о том, при каких условиях эта ДНК раскрывается так, а при каких оно ровно то же самое раскрывается по-другому. Вот если эту модель перевести на область религиозной жизни, генетикой у нас будут официальные религии, и официальное религиозное сознание, которое встроено в определенную систему нравственного учения, догматического каркаса, я бы так сказал. Вот. Но есть еще эпигенетика, которая зависит абсолютно от чего угодно. В каком месте человек родился, какая была погода, насколько близко плод лежал к сердцу матери или далеко. То есть все, абсолютно все имеет значение. Нам кажется, что случайность какая-то. А с точки зрения биологии все имеет значение. Каким воздухом человек дышал, каким воздухом дышала его мама. То есть это бесконечное количество факторов, которые мы воспринимаем просто как случайности, а на самом деле все имеет значение. Так вот, ровно то же самое и здесь. Все имеет значение. Все тараканы, которые жили и живут в головах у религиозных людей, они имеют значение. И мы никогда не знаем, как тот или иной батальон этих тараканов себя поведет и в какую атаку он отправится. И это действительно происходит. Иногда эти батальоны, они благополучно передают свои представления из поколения в поколение на протяжении многих, ну, наверное, тысяч поколений. Почему? А потому что вот мы не знаем почему. Потому что человеку хочется, чтобы была какая-то четкая грань между кошкой и собакой. Он, может, сам даже не понимает. Это уже вопрос, может быть, даже просто каким-нибудь психоаналитикам, да? Какие глубинные там области из бессознательного вытаскивают котики, какие вытаскивают собачки. И у кого, почему они вытаскивают. Но факт остается фактом. Человеку хочется провести эту грань. При том, что иногда, конечно, на собаку посмотришь, думаешь, да, мои коты, пожалуй, эту собаку могли бы просто сожрать за два укуса. Вкуса, потому что это даже не собака, это даже больше на хомячка какого-нибудь похоже, вот. Ну и так далее. А все-таки это собака. Вот, поэтому я думаю, что здесь, конечно, никакого однозначного ответа едва ли получится найти. Ну и, конечно, есть еще третий пласт исключительно таких практических соображений. Все-таки храмы, как и любое помещение относительно не то что эпизодического использования, но использования не круглосуточного, так скажем, да, конечно, имеет проблему с такими зверями, как мыши, крысы и все прочие. Да, если особенно мы, учитывая, что все равно в храме есть просфоры, да, есть какое-то хлебное нечто, да, что, на что, конечно, эти звери, они мгновенно понимают, там тепло, ну и со всеми вытекающими последствиями.
А как же пражский крысарик, который крыс как раз и ловит? Он собака.
Собака, да, собачка, да. Ну, мне кажется, вот эти все три пласта, они каким-то образом друг на друга наслаиваются, и получается, что, ну да, кошку как-то более естественно видеть в храме, чем собаку. Но я вообще не вижу никакой проблемы в том, что какая-то собака где-то там случайно забежала в храм, ну, забежала, выбежала, все. Эта собака, может, гораздо в этическом плане выше, чем многие прихожане, которые смело заходят в этот храм. Да, ну, это, конечно, шутка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о самом главном, о котиках и нашем отношении к ним. Вот если немножечко успокоиться, перестать шутить. На самом деле отношение к домашним питомцам, я специально употребляю именно это слово, потому что питомцы могут быть разные. И тут речь уже идет не о них, а о нас. Угу. Насколько нашему вот христианскому возрастанию способствует забота и ответственность за братьев наших меньших. То есть мы добровольно увеличиваем свою ответственность, когда берем животное домой.
Это прекрасно.
И при этом мы допускаем очень много ошибок. И как нам выстроить взаимоотношения с нашими подопечными так, чтобы с точки зрения христианского нашего, ну, желательного возрастания все-таки по жизни, чтобы это лило воду на нашу мельницу, чтобы общение с животными помогало нам становиться лучшими христианами.
Ну вот мне кажется, если человек по совести относится к своим домашним питомцам и понимает, что они без него обречены на гибель, это уже плюсик туда наверх. В любом случае есть кто-то, о ком ты можешь позаботиться. И в этом смысле, как раз-таки, когда вы в начале программы упомянули одиноких людей, это прекрасный способ реализовать вот этот запрос на объект любви. Человек не может жить без любви. Если человеку некого любить, он мгновенно отправляется в депрессию. Он мгновенно теряет смысл жизни, и все остальное. Это универсальное. Человек живет, дышит только любовью. Будет это любовь к человеку, будет это любовь к своему делу любимому, будет это любовь к каким-то, там, не знаю, вообще к бытию, к жизни, к домашним питомцам в том числе. Но если человеку нечего любить, он обречен на уныние. Вот это самое уныние как отсутствие внутреннего горения, как отсутствие вот этого попечения. Да? По-моему, мы когда-то уже говорили о том, что вот это акедия, это отсутствие, когда внутри ничего не печет, тебе не о ком печься. А домашние питомцы в этом смысле, они дают тебе прекрасную возможность печься, заботиться о них, и при этом они еще, ну, в отличие там от, не знаю, кого-то, каких-нибудь рыбок, они все-таки большей частью, ну, они имеют какую-то способность, ну, что-то тебе возвращает. Ты чувствуешь, что какой-то обратный отклик есть. Хотя, вы знаете, вот у меня есть один знакомый, который занимается профессионально разными садовыми делами, там, агрокультурой, и на его примере я могу сказать, что его доброе отношение возвращается ему сторицей даже через растительный мир. Его соседи называют колдуном, потому что у его соседей ничего не растет, а у него растет все, и причем растет так, что такое ощущение, как будто там просто раздвинуты небеса, и такое прям благословение Божие конкретно на его вот эти там, не знаю, сколько там, 15 соток. А он, ну, он такой вот, знаете, блаженный. А вот он не... Для него эти все растения, они живые. Он православный христианин, у него все нормально, ходит в храм, молится и исповедуется, причащается, и все. И в нем нету этого, знаете, эзотерического налета. Но это просто какое-то вот, я не знаю, он очень долгое время был лесником, он такой немножко замкнутый, закрытый, да, сам в себе человек, и в этом смысле очень глубокий. То есть у него своя философия жизни. Вот просто реально своя философия жизни. Вот. И я помню, очень была смешная ситуация, когда один мой друг пригласил его, значит, обрезать деревья. Ему достался там большой сад, и надо было провести обрезку деревьев. Он понимал, какой объем, огромный объем работы, он притащил бензопилу и так далее. Вот. Ну, понимая, что надо как-то технически... Он посмотрел, говорит, батюшка, говорит, вы с ума сошли, говорит, вы что, они же расстроятся, когда вы включите бензопилу, они же ее слышать будут, вы представляете, какие они расстроенные будут, А батюшка посмеялся. В общем, они все вручную пилили. Да. Но, как выяснилось, тоже забавно, что тот инструмент, которым он работает, он вовсе не медленнее, чем бензопила работает. Понимаете? Хотя, казалось бы, вот, да. То есть это о чем? О том, что человек просто внутренне очень чуткий, он понимает, что вот... тут тоже, видите, можно перейти в какую-то грань. То есть там нету там, поклонения, да, нету жертвоприношения этим деревьям. Он просто к ним относится как... Ну, к...
живым существам.
К живым существам, да, к живым существам. Ну, послушайте, так сколько там разных исследований было по поводу музыки, да, как там растут там деревья, там растения, в зависимости от того, что происходит вокруг. То есть все имеет значение. И в этом смысле, я думаю, как раз-таки доброе слово, оно не только кошке, оно и помидорку, растению помидоров тоже приятно, там, да всему приятно. Другое дело, что у нас, конечно, на все не хватает, но вот сама как бы установка к тому, что ты вот вышел в мир, ну, скажи этому, улыбнись этому миру и скажи ему доброе слово, что тебе убудет.
Но степень ответственности тоже ведь... Одно дело, да, чувствовать, что все они живые, что от всех от них ты ждешь какой-то отклик, и ты готов на взаимность. Но дело в том, что если живое существо сопутствует твоей жизни, помнить об ответственности перед ним, ну, Господь с вами, мы... об ответственности перед собственными детьми или перед собственными родителями не помним. А помнить о том, что ты ответственен перед собакой, но до какой-то степени, да, в смысле покормить, выгулить, там, погладить. Но вот
моего... это уже неплохо.
У моего брата был немецкий овчар, который, когда брат с его женой стали, они были в состоянии развода, пес умер от инфаркта.
Угу. Не перенес.
Да. Но им же в голову не приходило, они разбирались друг с другом. Им не приходило в голову, что живое существо,
болезнь,
ответственность, за которого они на себя взяли, может так отреагировать на ситуацию.
Это очень хороший пример, хороший показатель такой, что... от нас зависит гораздо больше, чем порой мы сами готовы принять.
Поэтому я и спрашиваю, насколько отношения с домашними животными влияют на нас, как на людей, насколько они нас делают более людьми. К сожалению, это не очень часто встречается. Ну, не знаю, может быть, мне не так везет, но чаще есть какой-то набор, который соблюдается, и этого кажется достаточно.
Формальный.
Ну, может быть, и неформальный, но все равно кажется, что этого набора достаточно. А, скажем, человек, ощущая себя христианином, все время держит себя за руку, чтобы не наделить своего питомца слишком антропоморфными чертами.
Да, и вот как раз-таки не наделение антропоморфными чертами, оно помогает... воспринимать другое существо, как оно есть. Например, у меня был очень интересный опыт, когда один из моих котов, у него произошел заворот кишок. И, конечно, ты думаешь, что, ну, вот если у тебя заворот кишок, что ты будешь? Ты будешь плакать, ты будешь жаловаться, да, ты будешь там как-то давать какие-то сигналы. Вот. Я с огромным изумлением для себя узнал, что коты... мучаются абсолютно молча. Они не стонут, они не бросаются на стенку, они там ничего. Они просто сворачиваются в клубок, забиваются куда-то и потихонечку начинают умирать. Вот. И когда мне ветеринар это рассказал, я прям очень серьезно задумался, что мы иногда вот это натягивание своего человеческого на живое существо – превращая это живое существо в такого идольчика, тем самым мы его убиваем, потому что мы перестаем его воспринимать как полноценное, не отражающее нас самих существо. И мы очень многие вещи можем пропустить. Поэтому, когда человек уже с любовью относится к своему, не знаю, кошке, собаке, хомячку и кому угодно, он учится видеть в нем эту инаковость и ее ценить. Он будет видеть, что так, что-то котик мой сегодня как-то странно себя ведет, да, все ли у него в порядке, а надо то-то проверить, здесь посмотреть, поговорить с ним, да, посмотреть, как он реагирует. И мне кажется, это очень хороший, в общем-то, тренажер для того, чтобы прокачивать свои способности здорового и адекватного восприятия инаковости другого. И это ровно точно так же работает по отношению к людям. Так что, можно сказать, наши домашние питомцы – прекрасные тренажеры для учебы в межличностных отношениях.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Доброго вечера всем. Любите ваших питомцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».